Он задумал написать, план остался, однако, невыполненным, переписку двух друзей, переписку прекрасной души, «Schöne Seele» с духом, где Белинский ставит прекраснодушию абстрактному героизму в упрек нечувствие момента борьбы и страдания в исторической реальности. Его влечет и волнует подлинная, а не идеальная действительность. «Я гляжу на действительность», — пишет он в 1837 году, «столь презираемую мною прежде, и трепещу таинственным восторгом, сознавая ее разумность». Тогда же он писал Бакунину: «Ты показал мне, что мышление есть нечто целое, нечто одно, что в нем все выходит из одного общего лона, которое есть Бог, сам себя открывающий в творении». Религиозная интерпретация понятия духа абсолютного у Гегеля облекает новые идеи в знакомые религиозные понятия. «Воля Божия», — пишет он в письме к Бакунину, — «есть то же, что необходимость в философии. Это действительность». Отчасти, но лишь отчасти прав Иванов, когда говорит, что Белинский хотел в этот период подменить науку религией, знание созерцанием, исследование откровением, человеческую жизнь и историю диалектикой развивающейся идеи. Действительно, для Белинского ощущение бесконечного, ощущение в ежедневной реальности пульса абсолютной идеи становится ключом к постижению мира и человека. «Теперь, когда я нахожусь в созерцании бесконечного», — пишет он в одном письме, — «я глубоко понимаю, что всякий прав и никто не виноват, что нет ложных, ошибочных мнений, но все есть моменты духа». В этих словах очень верно передано чисто философское ощущение той действительной сращенности конечного и бесконечного, той пронизанности конечного бесконечным, которое есть основная загадка бытия, завещанная нам еще античной философией и через Николая Кузанского, Лейбница, Гегеля, переходящая в новейшую философию. По-новому освещается для Белинского все эмпирическое бытие. И он очень смело, но по существу верно, пишет однажды: «Самая чувственность, выходящая из полноты жизни, представляется мне таинственной». Не будем умножать цитат этого рода. Они могут быть бесчисленны для этого периода мысли Белинского. Белинский стал с помощью Гегеля перед всей глубиной тайны реальности, приятие им мира, приятие всей истории и эмпирической действительности, и даже толкование формулы Гегеля «все действительное разумно» при отождествлении действительности с существующим гораздо глубже схватывает самую суть гегелианства, чем это обычно полагают. Для Гегеля, как в свое время еще для Парменида, конечно, остается наиболее загадочным все призрачное, случайное, но недействительное в существующем. Белинский неверно толковал Гегеля в смысле знания его системы, но верно формулировал центральную идею Гегеля о неисследуемой сращенности конечного и бесконечного. Прав, конечно, Чижевский, когда высмеивает у Белинского его наивные переложения диалектического метода Гегеля, его гносеологии, но эти насмешки над неуклюжестью философского языка у Белинского могут ли закрыть его бесспорную философскую проницательность при всей скудости философского образования у него? Для меня нет выхода в Jenseits, в потустороннее, писал еще в 1839 году Белинский. И, конечно, религиозный имманентизм, и ранее уже увлекавший религиозное сознание Белинского, в гегелианский его период получает новую силу. «Благодать Божия, — пишет он, — не дается нам свыше, но лежит, как зародыш в нас самих». И этот религиозный имманентизм с особой силой проявляется не в отношении к современности, а к историческому бытию. Белинский впадает в примирительный консерватизм, как выражается Пыпин, но потому что все историческое сложившееся бытие он ощущает в его логосе, в его священности, любимый термин у Белинского, ярче всего. И здесь Белинский доходит до крайностей в своем логическом развитии идей Гегеля. Это сказалось в учении о государстве, которое тоже объявляется во всей своей реальности священным. Белинский неожиданно поднимает тему, завещанную XVI и XVII веками, о священном значении царской власти. Очень метко выражает свои мысли Белинский, когда противопоставляет царскую власть республиканскому строю. Президент Соединенных Штатов есть особо почтенная, но не священная. Белинский с трепетом и смирением всматривается в тайну исторического процесса вообще, но особенно остро выдвигает он проблему личности и общества, проблему, которая в ее развитии вызывает у него постепенное разложение гегелианской историософии и переход к социализму. Белинский утверждает пока примат общества, однако тема индивидуальности его беспокоит в эту эпоху. В одной статье этого периода Белинский пишет: «Человек есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу. Для него человек есть живая часть живого целого». Но чуть позже в одном письме он уже пишет: «Великая и страшная тайна – личность человека». В этом пункте Белинский тоньше и глубже других преодолевает Гегеля.